И сейчас у нас есть еще одна не менее интересная и не менее важная тема. Она называется «Влияние церкви на мир». Давайте мы посмотрим, с чего мы начали сегодня. Думаю, уже почти все нашли свои места. Те, кто не нашел, уже находят. Мы начали сегодня с того, что мы попробовали нарисовать большую картину того, что Бог делает здесь во Вселенной и какое место во Вселенной занимаем мы, христиане, верующие люди, какую роль мы выполняем, что Бог делает. Как я уже говорил вам, когда я думаю об этом, мое сердце наполняется трепетом, мое сердце наполняется радостью, восхищением. Я бы хотел сейчас, вот когда мы уже все успокоились, начать и эту сессию нашей совместной молитвой. Давайте мы встанем, склоним наши головы и попросим Божьего присутствия, Его действия в нашем сознании, чтобы Он позволил нам ясно понимать, о чем мы говорим сегодня. Мы благодарим Тебя, Господь наш, за милости Твои, за возможность сегодня открывать Священное Писание для того, чтобы учиться у Тебя и смотреть на еще один очень важный вопрос, очень важный аспект жизни Церкви. Я прошу Тебя, благослови и сделай каждого из нас, сердце каждого из нас, способным воспринимать истину, которая пропитала бы глубоко до каждой клетки, пропитала наше сознание, пропитала наше бытие. Я прошу Тебя, подействуй в нас сегодня, чтобы эта встреча с Тобой, еще одна встреча, она продолжила этот процесс изменения, процесс нашего наполнения Тобою, процесс Твоего вселения в нас. Благослови нас во имя Твое, мы просим Тебя об этом. Аминь. Садись, пожалуйста. За последние 15 или 20 лет, наверное, самой главной темой, звучавшей во многих-многих церквях, была тема миссионерства, тема влияния. Об этом говорили на разных формах, на разных уровнях. Суть разных подходов, разных конференций, школ – заключается в том, что церковь на земле не зря. Мы здесь на земле для того, чтобы весть об Иисусе Христе донести до людей. Для того, чтобы люди могли познать Иисуса Христа как личного Спасителя. Для того, чтобы люди не погибли. Для того, чтобы люди освободились от влияния греха. Освободились от рабства греха. Освободились от вины греха. Я понимаю, что многие христиане действительно искреннейшим образом это делают, пытаются это делать. И в поисках, в попытках делать это великое дело, которое Богом повелено, мы призваны к тому, чтобы влиять. Многие христиане в этих попытках пробуют самые разные методы. И как-то раз Николаевич уже отметил, разные форумы собираются для того, чтобы оценить, что происходит. К моему великому сожалению, когда я читаю сводки, которые пишут после того, когда эти форумы заканчиваются, все, что происходит, от одних методов переходит к другим методам, и следующие 10 лет пробуют другие методы, только для того, чтобы собраться и опять заменить эти неработающие методы на следующие, которые точно так же не будут работать. Чего только уже не перепробовали. Я уверен, если сейчас поднять здесь всех пасторов, которые здесь присутствуют, они могут назвать, наверное, каждый из десяток разных методов, которыми они пробовали влиять. Я их понимаю. Я сам прошел этот путь, достаточно большой. Я как-то рассказывал уже на одной из конференций здесь в Харькове, не помню когда, в каком году. В конце 80-х годов мне поручили в России, в Новороссийске я жил, поручили братья открытие новой церкви. Это служение для того, чтобы открыть новую церковь. И это было моим желанием, искренним желанием, каким-то образом достичь людей. И в то время мы чего только не делали. Мы делали то, что сейчас уже не делают, и даже, на мой взгляд, наверное, уже невозможно. У нас были диспуты с атеистами. Это еще был последние годы, 80-е годы, когда атеисты еще были общество атеистов. Общество, значит, эти люди, они там представляли своих специалистов, мы приходили, мы с ними дебатировали, говорили о том, они говорят, Бога нет, мы говорим, Бог есть и так далее, наказывали. Самые разные средства применяли, организовывали большие мероприятия, привозили, астронавт у нас был даже. Один ученый, академик, астрофизик, который мы пригласили там всех людей в городе, которые были как-то близки к этому. Я думал, сейчас вот как они увидят этого астрофизика, то сразу все верующими станут. Ну, умнейший человек, лысый вообще совсем. Умнейший человек. И вот они выслушали его, выслушали и, в принципе, где были, там и остались. Разные музыканты, и классических оперных певцов, и группы ультрасовременные. Желанием было повлиять, искренне желание было повлиять. Когда я смотрю на вот эти все процессы, я пробовал потом, несколько позднее, я пробовал проанализировать. Конечно, Бог потом изменил меня. И главные две вещи, которые произошли в моей жизни. Главных два вопроса. Первое – это огромнейшая роль Священного Писания. Я всегда знал, что Священное Писание – это Слово Божие. Но я никогда не понимал практический смысл этого. И второе – это огромнейшая роль Церкви. Дело в том, что Бог так устроил, что для того, чтобы оказывать влияние на мир, на людей, которые не знают Бога, для этого есть один установленный Богом институт или инструмент. Это его тело, Церковь Иисуса Христа. Мы же христиане, не зная этого, не обращая на это внимания, не подчиняясь должным образом тому, что ясно сказано в Священном Писании, мы пытаемся применить свою человеческую логику, и мы думаем по-своему о том, как мы можем впечатлить людей. Когда мы думаем о церкви, мы думаем о том, что церковь непривлекательна. Среднестатистический мирской человек, когда слышит о церкви, она ему неинтересна. И поэтому мы думаем, и существуют такие теории, разные теории, которые разрабатываются разными людьми на разных уровнях, существуют такие теории, когда люди говорят, нужно выйти из церкви, нужно как можно меньше быть похожим на верующего человека, нужно слиться с толпой, и вот там потом в толпе незаметно начать говорить каким-то намеком об Иисусе Христе. Или хотя бы не об Иисусе Христе, а о добре, о духовности. И, может быть, постепенно как-то мы сможем этих людей потом и заинтересовать чем-то более серьезным. И потом, может быть, через сколько-то лет они, может, и придут в церковь. Идея такая, в принципе. Вот поэтому основная часть деятельности церквей, она направлена на разного рода сферы или способы влияния, которые, ну, так скажем, откровенно не библейские, и они построены на человеческой логике, они по-человечески разумны, но они не работают. Они не могут работать. Почему? Потому что Бог устроил другой инструмент для того, чтобы влиять. Я попробую перечислить вам. Первое – это эмоциональное воздействие или эмоционально-интеллектуальное воздействие. Мы пытаемся влиять христианской презентации разного рода. Ну, вот то, что я рассказывал, допустим, привести хороший хор, который может красиво петь. И мы рассчитываем, что вот придут люди, и они послушают. И, может быть, они после такого красивого пения, они просто, ну, привлекутся ко Христу или к церкви. И они, это пение их привлечет. Они будут заинтересованы в большей степени. Или христианские фильмы разного рода, вот, или же какие-то интеллектуальные упражнения, когда там приезжают ученые и начинают дискутировать, и начинают говорить о том, что в действительности Библию можно согласовать с наукой, что Библия, она не так уж сильно и отстает от науки, там разные формы, которые применяются. Суть заключается в том, что мы пытаемся взять нашу человеческую логику и человеческой логикой воздействовать на людей. Наша проблема в этом случае заключается в том, что мы, по сути, превращаем христианство и Евангелие в одну из человеческих идеологий, которые мы пытаемся продвинуть. Ну, например, коммунисты, они свою идеологию предлагают и продвигают, и точно так же логически убеждают, хороводы водят, там маршируют на площади, и они пытаются убедить: посмотрите, нам хорошо, мы хорошо идем, мы говорим о хороших идеях. Разные люди другие, хиппи, они свои идеи продвигают так, всякие разные неформалы и так далее. То есть у каждого человека своя идея, и эти люди имеют разные человеческие формы, которыми они эти идеи пытаются протолкнуть. В принципе, мы ставим себя в этом случае в один ряд со всеми остальными, и мы пытаемся то же самое такими же методами продвигать. Их очень много разных. Например, еще один фактор влияния известных людей. Как-то в 50-е годы собрались евангелисты в Америке, и они поставили такой вопрос. Они говорят: если Кока-Кола, вы знаете, что ее никто не пил в Америке поначалу? Она просто была, как у нас, Ситро Дюшес. Никого не интересовала. Ее раскрутили очень интересным образом. Это тогда только начиналась наука о рекламе. Вот они взяли влиятельных людей, и они убедили этих влиятельных людей пить Кока-Колу. Заплатили им деньги, и они пили Кока-Колу, их фотографировали с Кока-Колой, и они рекламировали Кока-Колу. И таким образом сейчас Кока-Колу пьет весь мир. Так вот, собрались влиятельные евангелисты, и они стали говорить о том, что вот посмотрите, как эти менеджеры Кока-Колы, они посадили на Кока-Колу весь мир. То есть весь мир теперь пьет Кока-Колу. Почему? Потому что они ключевых людей туда подключили, и эти люди теперь распространили влияние. Была такая идея: нам нужно найти 50 влиятельных людей мирового уровня, сделать их христианами, и мы тогда сможем посадить на Иисуса Христа, образно говоря, весь мир. То есть весь мир просто: пейте Кока-Колу, это круто. Следуйте за Христом, это круто. Такой-то, такой-то следует за Христом. Понятна логика. В принципе, это звучит немножко резко, но большинство или очень многие люди это делают. Я вам скажу, я потратил очень много времени, очень много сил, очень много денег на то, чтобы искать известных людей, привозить их в город и убеждать всех остальных именем такого великого ученого или там астронавта или еще кого-то. Опять-таки, это не библейская идея. Есть разные экономические рычаги влияния. Церкви думают: вот если бы мне 1020 долларов, не гривен. Я слышал таких людей, которые говорят: дайте мне 20 тысяч долларов, я открою церковь. Я слышал даже другое. Я слышал цену одного обращения в денежном исчислении. То есть они говорят: мы проводим евангелизационную кампанию. Для того, чтобы покаялось 1000 человек, нужно столько-то денег. Ну, это не, речь не идет о том, что дать им, чтобы покаялись. Речь идет о том, что нужно организовать рекламу в телевидении, нужно стадион снять, нужно хор привести, нужно аппаратуру поставить, нужно. И потом в перечислении они считают: одна душа стоит столько-то денег. К сожалению, даже так. То есть люди все сводят на прагматический уровень, и потом они считают просто вот экономические рычаги. Или политические кампании. Люди думают: вот если нам удастся протащить своих людей в политику, и они там в политике начнут принимать христианские законы, то тогда мы повлияем на страну, повлияем на людей, и люди станут христианами. Это, кстати, очень большая ошибка. Причина этой ошибки заключается в том, что Церковь и государство – несмешиваемые понятия, невозможно их смешать вообще. Если церковь в государстве – это не церковь уже. Мы об этом подробно говорили на школе, школе проповедников. Есть на это очень серьезные причины. Дело в том, что церковь – это совершенно другое качество, это организм совершенно другого качества, и он очень сильно отличается от народа или государственного устройства. Вспомните, у Израиля было самое христианское правительство, если можно так сказать. Тогда еще христианства не было, но оно было самое-самое верующее правительство. У них были самые верующие законы. Вы знаете, к чему они пришли? Этот народ постоянно противился Богу. Зачем наступать на те же грабли? Почему вы думаете, что если евреи не смогли так прожить, почему вы думаете, украинцы так проживут? Вы примете самые лучшие законы. Вы введете Ветхий Завет или Новый Завет, или какой угодно. Вы введете и сделаете его конституцией страны. Она не повлияет на людей. Почему вы думаете, что оно повлияет на людей? На основании чего? Зачем тогда туда вкладывать силы? Зачем вкладывать туда деньги и каким-то образом пытаться искать этого влияния? Я сегодня хочу вместе с вами посмотреть на то, как церковь влияет на мир. Посмотреть на Священное Писание, мы посмотрим на два текста. Мы посмотрим сейчас на Деяния апостолов, вторую главу. Виталий начал этот стих читать один, и я посмотрю немножечко дальше. Вот, и потом посмотрим на первое послание Петра, на несколько стихов, на несколько глав из первого послания Петра. Мы посмотрим на пример влиятельной церкви, и мы посмотрим на принципы влияния, на то, каким образом Библия говорит, мы можем влиять. И не то, что можем, а мы должны влиять, а еще точнее, мы не можем не влиять. Если мы настоящие верующие, мы не можем не влиять. То есть, когда мы говорим о том, что мы должны влиять на окружающий мир, Бог позаботился о том, чтобы мы могли влиять Его устроенными методами, достигая им определенных целей, и весь этот процесс происходит в соответствии с Его принципами. Давайте посмотрим на первую церковь, которая образовалась в Иерусалиме, и она была достаточно влиятельной церковью. Вы все, наверное, слышали, что первоапостольская церковь, первый христианский дух – это действительно пример для подражания, это вот самое свежее, самое лучшее, что может быть. Давайте прочитаем. Вторая глава Деяний апостолов, мы читаем 42 стиха. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе». И много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Здесь короткое описание жизни церкви, которое заканчивается этими очень важными словами. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Я немножко остановлюсь на этой последней фразе, хотя мы к ней вернемся подробнее, поговорим. Дело в том, что сам принцип влияния или сама цель влияния – это то, чтобы люди прилагались к церкви. Это не просто, чтобы люди стали считать потом, ну хорошо, быть верующим – это неплохо. Это еще ничего не сделано. Нужно, чтобы человек был приложен к церкви, присоединен к церкви. Так вот, это может сделать только Бог. Люди, какими бы они способными ни были, насколько убедительными мы бы с вами не были, мы не способны приложить человека к церкви. Мы можем людей втащить в церковь, мы можем уговорить их, мы можем там гуманитарную помощь раздать, чтобы они пришли. Мы можем чем-то еще поманить. Мы можем списки записать, мы можем покрестить, мы можем церковный совет ввести. Но к церкви приложить только Бог может, друзья. Нам нужно начать с этой очень важной, ясной и простейшей истины. Мы никогда не можем опередить Бога. Мы никогда не можем манипулировать Бога. Это Его прерогатива. Но для того, чтобы это происходило, Бог сказал, что Он устроил вот этот институт церкви, устроил организм свой, тело. И когда это тело функционирует правильно, то тогда на фоне этой функции Бог использует ее как инструмент и через нее прилагает к церкви. Из чего состояла эта жизнь? Первое, эта жизнь состояла из правильной структуры. Виталий подробно рассказывал несколько принципов, которые мы видим в 42 стихе. Я хочу посмотреть на них же немножко под другим ракурсом, немножко в другой такой, вернее, в той же последовательности, но немножко с другой стороны, для того, чтобы мы могли увидеть их. Они постоянно пребывали в учении апостола, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Мы завтра будем подробно говорить о библейской структуре церкви, о том, как структура, как церковь должна быть устроена. То есть для того, чтобы церковь влияла. Церковь – это не балаган. Это не какое-то место, где просто собрались люди, и они решили, ну как мы устроим церковь? Вы можете устроить, как хотите ее. Но если вы хотите, чтобы она была церковью Божией, если вы хотите, чтобы она работала, влияла, она должна быть устроена определенным образом. Она должна отражать божественную концепцию. И Иисус Христос имеет определенную концепцию, и здесь эта концепция есть. Посмотрите, библейское учение и библейское руководство первое. Мы видим, они пребывали в учении апостола. Учение апостола – это библейская проповедь, это библейское руководство. То есть они направляют, они устанавливают структуру, как она функционирует. Мы завтра будем подробно об этом говорить, почему без этого невозможно. Почему церковь нельзя вот просто так открыть, кто угодно, там собрались люди, и они просто так ее открыли. Если в церкви нет библейской проповеди, если в церкви нет библейского руководства, она никогда не будет церковью. Это может быть религиозная организация, это может быть собрание людей, которые говорят о Христе или симпатизируют Христу. Но церковью эта организация не будет никогда. Второе, там есть общность и единение друг с другом. Они пребывали в общении, написано. Общность и единение друг с другом. То есть речь идет о том, что в церкви всегда есть вот этот дух общности. Перед тем, как уехать, в прошлое воскресенье, у нас было одно из собраний. Мы периодически делаем собрания, посвященные церкви. Это одни из самых радостных служений для меня. Это служение, когда ты ощущаешь церковь. Когда ты видишь эту огромную семью. Сидит перед тобой тысяча человек, и ты видишь, как они все как одна семья. Ты ощущаешь эту близость, это тепло людей. Церкви, где скандалы, никогда не будет влиять церковь. Церковь, в которой фракции. Друзья, не евангелизацией нужно заниматься. Нужно серьезно заняться тем, что жизни нет. Нужно заняться не перемирием этих фракций. Нужно проанализировать причины, почему эти фракции возникли. Причина в том, что нет общности. Нет единения во Христе. Вот почему нет влияния. Я как-то упоминал уже, я был в одной из церквей, в Америке, пригласили меня туда, и там группа людей, молодых людей пришли ко мне и говорят, вы знаете что, мы поняли, что церковь это болото, нету здесь толку, старики ничего не дают делать, нету вообще никакого просвета, продыху не дают, поэтому мы решили, мы пойдем и будем проповедовать неверующим. Окей, хорошо, звучит неплохо, что вы будете с ними делать? В болото направлять? Может быть, сначала нужно осушить болото? Поставить там прочный фундамент? Начать что-то на нем строить? И потом тогда идти и говорить людям, приходите к нам в светлый дом. У многих людей неверная концепция. В церквях раздоры, членские собрания, с которых развозят скорой помощи людей. Церкви не живут, это неприятное место. Родители едут с собрания, и они постоянно обсуждают проповедников. И потом они говорят, почему дети не хотят в церковь ходить? Да они ж видят, что вам там не нравится. И они немножко умнее, они думают, а зачем мы будем ходить туда, что родители каждое воскресенье костят на все четыре стороны. Церковь без общности не будет влиять никогда. Это нужно ясно усвоить. Некоторые люди говорят, а что ж теперь евангелизацией не заниматься? Не заниматься. Вы не имеете права ей заниматься. Вы не имеете права заниматься евангелизацией, если вы не являетесь отражателями славы Иисуса Христа. Вы позорите имя Христа, вы порочите Его. И когда вы встаете и говорите, я верующий, и будьте верующими, вы представляете другого Христа. Наведите порядок в своем доме. Строго? Так говорит Писание. Так говорит Священное Писание. Вы никогда не сможете влиять, хоть сколько перевезите артистов. Вы можете устроить шоу, но вы никогда не сможете приложить душу к церкви. Есть третий элемент – исповедание Евангелия. Они занимались преломлением хлеба. Что такое преломление хлеба? Это вспоминание причины нашего спасения, жертвы, победы на Голгофском кресте. Церковь должна быть сфокусирована вокруг Евангелия. Иисус Христос сказал, вспоминайте об этом. Он установил знаки видимые, не просто для того, чтобы церемонию совершать. Люди превратили это в какой-то мистический акт. Иисус Христос оставил это, Он говорит, смерть мою вспоминаете. Мы должны исповедовать Евангелие в каждой проповеди, в каждой песне, в каждой молитве. Евангелие является сутью, главной вестью для людей, которые не знают Бога. Любой человек, соприкасающийся с церковью, с любой церковью, он должен прежде всего увидеть крест Голгофский там. Он должен увидеть заместительную жертву. Он должен увидеть великого Бога. Вы знаете, с чем мне приходится сталкиваться постоянно? Со многими верующими людьми, которые приходят к нам, и мы всегда начинаем с Евангелия. Любую группу, любой класс, любые ученичества, первые шаги веры и так далее. Мы начинаем с того, что мы объясняем человеку, от кого ему нужно спасаться. От кого ему нужно спасаться? Его нужно спасаться от Божьего гнева, друзья мои. Бог гневается на грешника. Так подождите, а все проповедуют, что Бог грешника любит? А мы же всем говорим, придите к Иисусу Христу, Он любит вас. Иисус Христос свою любовь выразил на Голгофском кресте только по одной причине. Для того, чтобы спасти нас от Божьего справедливого гнева. Пока человек этого не понял, он не понял Евангелия. Он не понял, от чего он спасается. Он может спасаться от своих, от пьянства, от наркомании, от того, что он изменяет жене. Но пока он не поймет, что он стоит перед великим святым Богом, который очень строго относится к самому малейшему греху, он не поймет сущности христианства. И мы никогда не сможем на него повлиять. Итак, третий элемент – это исповедание Евангелия. А четвертый элемент – истинное поклонение. И в молитвах здесь написано. Истинное поклонение. И об этом мы еще тоже немножечко коснемся завтра, если Бог даст время. Наша общность, наше исповедание Евангелия и библейское учение, которое есть в церкви, библейское руководство, оно должно приводить человека к определенному изменению жизни. Это была одна из причин, почему в прошлом году, или нет, в позапрошлом году, я сделал эту серию проповедей о поклонении. Я хотел объяснить людям, и после этого книжку мы сделали. Я хотел объяснить людям о том, что это сердцевина жизни. В этом суть. Вот посмотрите, ваше христианство будет измеряться тем, насколько в вашей жизни будет ясно определяемое поклонение Богу. Что это значит практически? Это значит, что каждый аспект вашей жизни строится с желанием преклониться перед Богом, угодить Ему. Поклонение – это не только в церкви. Поклонение – это согласие с Богом, согласование всей своей жизни. В этом суть христианства. Так вот, люди или церкви, которые имеют библейское учение, библейское руководство, общность, соединение с друг другом, исповедание Евангелия, истинное поклонение, они имеют правильную структуру. Это первое, что мы видим в первой церкви. У них была правильная структура. То есть, когда мы смотрим сейчас, почему церкви не влияют, и мы думаем так, вот церковь не влияет, и мы теперь берем и пробуем какими-то другими путями решить вопрос. Это все равно, что послать сына студентом в университет, и медицинский университет, и этот или институт, и этот сын учится, толку нету, ничего не понимает, не может сердце от почек отличить. И потом папа с мамой приходит и видит, что нету толку. Ну что сделаем? Заплатим декану или кому там платят, я не знаю. Кому платят, кто дипломы выдает. Но он-то все равно сердце от почек не может отличить. Ну купит он диплом, или папа с мамой купили ему диплом. Но пришел он на работу, но он же все равно ж не будет врачом. Врачом-то он не будет. Для того, чтобы он был врачом, ему нужен процесс перемены внутри. Вот точно так же и с церквями часто бывает. Церковь не работает, у нее нет правильной структуры, но влиять-то надо. Ну давайте теперь какими-то инструментами будем влиять. Но все эти инструменты, они неестественны, и они не приносят результата. И второй аспект, который мы видим здесь, это богобоязненность. Влиятельная церковь – это церковь, которая боится Бога. Люди, которые боятся Бога. На это есть причина. Посмотрите, здесь написано так. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме». Дело в том, что богобоязненность – это то, чего нет у неверующих людей. У неверующих людей может быть все или много разных вещей. Они могут быть талантливее нас, они могут быть даже порядочнее нас. Иногда так бывает. Очень порядочные неверующие люди. Но у неверующих людей никогда нет настоящего страха Божьего. И именно этим влияет церковь. Мы очень часто, наоборот, пытаемся представить христианство эдаким разбитным, вольным таким, таким свободным, таким нескованным. И может быть, это реакция на тот традиционализм, в котором были люди, когда они были скованы традициями, всякими разными вещами человеческими. И они теперь пытаются показать, что они свободны. Но верующий человек, настоящий верующий человек, это человек, которого видно, он боится Бога. Вот чем влияет верующий. И об этих людях говорили, что был страх на всякой душе. Эти люди, которые были в церкви, были в этой первой церкви, их определяли внешне, они видели, что там боящиеся Бога. Там те, кто не ведет себя вольно просто так. Их жизнь вокруг богобоязненности. Я хочу задать вам вопрос. Пасторы, служители, все остальные, кто здесь есть. Могли бы вы охарактеризовать свою церковь? Людей в своей церкви? Что вот если сделать ее портрет со стороны общества, что люди, видящие вас, могли бы они сказать, эти люди боятся Бога? Если нет, вы никогда не сможете влиять. У вас может быть очень много всего, вы, может быть, сможете организоваться хорошо, вы, может быть, сможете выбрать тот нужный стиль в той, так скажем, возрастной и социальной группе, на которую вы ориентируетесь. Вы, может быть, сможете высчитать различные элементы, которые популярны среди этих людей, как-то приветствуются. Может быть, но влиять так, как должна влиять церковь, вы никогда не сможете, потому что церковь влияет своей богобоязненностью. Помните, о церкви в Фессалонике написано, что прошла слава о вас по всей Македонии. О чем? О вере вашей в Бога. Церкви известны самыми разными вещами. И некоторые церкви хотят быть известными самыми разными вещами. Здесь Библия говорит о том, что мы должны быть известны нашей верой и нашей богобоязненностью. Страхом Божьим. Иеремии 32:40 написано о том, что главным отличием, или сердцевиной Нового Завета, главным отличием людей Нового Завета является страх Божий. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их. Друзья, это сердцевина влияния. Я знаю людей, которым стыдно сказать, что он верующий. И когда они говорят о том, что он верующий, то он сразу оправдывается. Ну, я не такой забитый, там вот как там молятся. Я вот такой свободный верующий. А людям нужно увидеть совсем другое. Людям нужно увидеть, что ты настоящий верующий. Что ты человек, боящийся Бога. Что для тебя Бог реален. Бог сильный, Бог великий, Бог страшный, Бог судья, и который в своей огромной любви дает тебе возможность примирения через Иисуса Христа. И боящийся Бога человек любит, ценит Бога, ценит Его жертву, и это видно в его жизни. Он никогда не относится к ней свободно, легко. Он ясно понимает, с чем он имеет дело. Люди в мире живут ради того, что они считают правильными. Правильным верующие живут ради того, что считает правильным Бог. И в этом отличие. И люди должны заметить это. Люди должны увидеть, почему ты так поступаешь. Я помню, как-то один человек, еще, наверное, лет 30 тому назад, здесь в Украине, не в Харькове, в другой местности я был в Украине, и один человек, мы беседуем с ним, он говорит, да вот меня на работе спрашивают люди, почему ты не пьешь? Но я обычно говорю, да, ты знаешь, я если выпью, потом меня вырвет, вот, плохо будет. А почему бы не сказать, я боюсь Бога? Мы учим у себя там в Америке. Вы знаете, может быть, сейчас и здесь уже в Украине уже такая же беда точно. Если девочка в 8-м или 9-м классе, если она не может похвалиться подружкам, как она спала с мальчиком, стыдно. Это не круто. И мы учим их, научись сказать, я сохраняю себя для своего мужа, потому что я боюсь Бога. Не потому, что я боюсь болезнь подцепить. Не потому, что это не очень этично. А по одной причине. Я боюсь Бога. Вот когда церковь будет влиять. Еще один фактор. У этих людей была не только правильная структура в церкви, не только богобоязненность, у них была любовь друг к другу. Мы уже говорили о ней немножко, об общности. Кроме того, влиятельная церковь обязательно характеризуется высокой степенью любви друг к другу ее членов. Я подчеркиваю, высокой степени. Посмотрите, как она выражена здесь, эта степень. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение, всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Для многих людей, когда мы читаем вот эти вещи, когда мы сталкиваемся с ними, нам кажется, это нереально, это коммунизм какой-то. Некоторые люди пробуют сделать какую-то кассу взаимопомощи, и там они сдают регулярно деньги, потом делят кому надо, вот, из этой кассы взаимопомощи. В действительности, для первой церкви это было естественно. Это отражало высокую степень их вовлеченности в жизнь друг друга. Речь не идет о том, чтобы мы сейчас сделали все общее. Но речь идет о том, чтобы мы могли подумать о том, насколько наша жизнь имеет общность с другими. Насколько мы ощущаем людей, которые рядом с нами, частью себя. В церкви это было. Это отличие церкви. Это семья. Это группа людей, преданных друг другу по одной причине, потому что все они являются членами тела Христа. Это люди, которые действительно живут для того, чтобы любить других. Иисус Христос неоднократно говорит о том, что настоящая любовь чужда для людей, не принадлежащих Ему. Посмотрите, Иоанна 13:35. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Опять-таки, мы снова говорим, ну что ж нам тогда не проповедовать? Нет, надо учиться любить. Надо конкретно поставить перед собой цель. Виталий рассказывал сейчас немножечко, я вам могу рассказать еще больше, и завтра буду говорить о том, что для нас это реальная цель. Мы ставим перед собой цель, я ставлю перед собой цель. У нас 14 членов Пресвитерского совета. Я ставлю перед собой цель, чтобы я действительно мог быть вовлечен в жизнь каждого из них своим сердцем. Только тогда ты сможешь жить, только тогда все люди будут иметь общность. И вот этот дух общности, который Бог дал нам в церкви, 100%, я очень ясно вижу, он исходит от руководства. Он исходит от отношений людей, которые там наверху. И вот точно так люди, которые дальше еще стоят, они только тогда увидят в церкви сущность, они тогда, только тогда будут впечатлены, тогда только можно на них повлиять, когда они увидят, что церковь действительно живет общностью. Есть еще один элемент – единство и радость в Господе. Посмотрите 46 и 47 стихи. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляли по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Да еще одна важная характеристика эффективной церкви или влиятельной церкви. Влиятельная церковь состоит из людей уверенных. Откровенно сказать, когда я смотрю на разные церкви, в которых мне приходилось быть, разных людей, христиан. Чаще всего эти люди, они отличаются, психологи бы назвали это низкой самооценкой. То есть они отличаются тем, что у них нет вот такого спокойного, ясного, уверенного подхода к жизни. Редко встретишь человека, который уверен, и он не задирается, который спокоен. Когда мы говорим о первой церкви, посмотрите, здесь сказано, единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Речь идет о том, что у этих людей мир в сердце, они спокойны. Ну, понятно, кто же придет в церковь, если церковь полна людей, которые сами не знают, как жить, которые сами в беспокойстве постоянно, у которых самих неясно будущее, которые вроде бы говорят о небесах, но сами в страхе. Но для того, чтобы научить людей этому, это переворот нужно в людях сделать. Мощнейший тренинг. Это то, что делает Дух Святой через Слово. Я делал эту серию проповедей «Истинно свободны» в прошлом году. И я увидел просто, это колоссальнейший рывок был. Сколько людей подходили ко мне. Вы, кстати, можете ее приобрести, там должна быть у братьев. Сколько людей подходили ко мне и говорили о том, что они только сейчас поняли, что он может быть свободным. Он может быть свободным от страха. Он может быть свободным от беспокойства. Он может быть свободным от неуверенности. Он может быть свободным от уныния. Это реальность христианства, это реальность Библии. Это не психологи этому учат, не психологи лечат. Психологи искалечат только. Но Божье Слово, Христос говорит, и познаете истину, и истина что сделает? Сделает вас свободными. В этом суть. Так вот, первая церковь – это люди, которые имеют мир в сердце. Это люди, которые имеют уверенность во Христе. Заметьте, это не самоуверенность. Это не задиристость духа. Это не выпячивание себя, но это спокойная уверенность во Христе. Что это значит? Это значит, мы уверены в том, что грехи наши прощены. Мы уверены в том, что Бог контролирует ситуацию, и вечность обеспечена. Мы уверены в том, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И мы живем так. Вот такие люди будут влиять. Вот такой человек появляется где-то, и все остальные неуверенные спрашивают, слушай, а почему ты так живешь? А откуда у тебя это? В этом сущность христианства. Вот где уверенность, вот где влиятельная церковь. Это отсутствие соперничества. Это еще один бич церкви. Нас люди постоянно спрашивают. Я скажу вам откровенно, я не знаю, Виталик знает об этом или нет. Когда я объявил церкви, что мы приглашаем Виталия помогать мне. Ко мне некоторые желатели, доброжелатели подходили и говорили, ты понимаешь, что ты делаешь? Ты приглашаешь человека, который на одном уровне с тобой проповедует. Ты же церковь разделишь. Вот у людей ум по-другому не работает. Они думают, много же пословиц таких, две головы в одном котле не уварятся. Я, конечно, спрашиваю, в какой это книге написано, какой стих. Но у людей даже не работает голова. Почему? Потому что если человек в церкви, он соперник, и он будет обязательно локтями раздвигать для того, чтобы вырваться повыше. Нам нужно поменять этот менталитет. Иначе, смотрите, мы будем взращивать. Все те, кто будет взращиваться, они же будут наш менталитет перенимать. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье, простоте сердца. Это радостная, уверенная, спокойная жизнь. Это созидающее взаимодействие друг с другом. Итак, мы говорим о примере влиятельной церкви. Это правильная структура, это богобоязненность, это любовь друг к другу, это единство и радость в Господе. И последнее – это жизнь, или предпоследнее – это жизнь для славы Божией. Посмотрите, 47 стих. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Жить для славы Божией – это означает жить Его интересами, жить для того, чтобы реализовать Его цель, а точнее показать Его как можно больше. У нас славы нет. Вот моя цель, когда я проповедую, моя цель, когда мы руководим церковью, моя цель заключается в том, чтобы меня как можно меньше было видно. Почему? Потому что я уверен, что если меня будет видно, это бесславие. Вся слава в Боге и в Его Слове. И я всеми своими силами хочу сделать так, насколько я могу, чтобы Слово Его было видно, и чтобы Он, авторитетный, сильный, могущий Бог, был чувствуем здесь, был познаваем. Это цель наша. Вы знаете, я слышал о церквях, в которых регент, если его хор не поет, он не придет в собрание. А что там делать? Люди, которые, понятно, я не знаю, как здесь у вас, там в Америке есть я точно знаю, в одной церкви есть 6-7 хоров. И, конечно же, каждый из них конкурирует. У каждого из них свое какое-то представление, и они хотят это сделать как можно сильнее, как можно лучше. Посмотрите, первая церковь, эти люди не живут для себя. Они утверждают не себя, они всецело живут тем, чтобы утверждать Бога, Его славу, Его величие, и это очевидно. Это должно быть видно. Люди, окружающие нас, должны видеть, что мы действительно ищем не своего, а ищем того, чтобы Бог был прославлен. Между прочим, это и есть величайшая свобода. Вот как только ты не ищешь своего, а ищешь Божьего, ты свободен. Ты вообще неуязвим. У тебя нечего отнять, потому что все не твое. Тебя невозможно унизить, потому что ты и так понимаешь, что ты ничто не значишь. Ты просто приобретаешь огромную силу, огромное влияние. Есть такая очень хорошая книга, как только ее переведут на русский, обязательно купите ее, она называется «Смирение», ее написал Си-Джей Михенни. Может, ее уже перевели на русский, я не знаю, очень быстро сейчас переводят разные книги. Но у нас есть одна выдержка, одна глава из этой книги, она называется «Вырабатывая смирение». В этой главе описан интересный эпизод из жизни этой церкви. Эпизод, когда церкви праздновали 20 лет, и один из новых членов сидел, слушал пасторов, которые рассказывали об истории церкви, и задавал себе вопросы. Он только что пришел, или сравнительно недавно пришел из церкви, которая пережила большой раскол. Там были большие скандалы, трудности, несогласия. Вот. И когда он слышал выступающих, он задавал себе вопрос, когда говорили о сильной проповеди. Он говорил, и в той церкви была сильная проповедь. Потом говорили о умелом руководстве. И в той церкви было умелое руководство. Потом говорили о хороших возможностях людей, что они жертвенные люди. И в той церкви было. Потом пастор коснулся одной детали, которую этот человек определил. О, а там не было. Вы знаете, что это такое? Это культура смирения между руководителями церкви. Это культивирование, вырабатывание смирения. Этот пастор, Си-Джей Михенни, он говорил о том, что с самого начала, когда мы только начинали церковь, мы поставили, братья, это вопрос номер один. Нам нужно искать смирение друг друга. Нам нужно сделать смирение популярным. И это действует. Это действует. На руководителей равняются. Сделайте вы смирение популярным, люди в вашей церкви будут искать этого. Я видел многих родителей, когда ты видишь, что отец себя выпячивает где-то тем или иным образом, скорее всего, ты найдешь это в детях. Они вырастут и точно так же будут утверждать себя. Так вот, церковь Иисуса Христа, она отличается тем, что эти люди живут для славы Божией. Они не выпячивают себя. Вы знаете, люди, утверждающие себя, отталкивают. Мы с женой были на одной из конференций не так давно. Она была с группой друзей наших. Вот, и подошел один человек, которого мы хорошо знаем, но эти люди не знают. Он подошел, поздоровался и сразу представился. Вы знаете, что я такой-то, такой-то, главный там-то и там-то. И это сразу ставит этого человека, он, в общем, неплохой человек, но вот эта неудачная презентация себя, она сразу этих людей немножко так насторожена. Кто как главный? Откуда? Вот в этом-то и отличие. Однажды нам с женой пришлось пережить еще одну встречу с человеком, которому мы помогли. Мы жили еще в России, и он с женой попал в такую историю немножко. Короче, им нужно было пересидеть где-то несколько часов мы их пригласили, они были у нас дома, и очень простые люди, которых мы просто сжалились над ними, помогли им, отправили правильно на поезде, американцы они были, отправили правильно, вот. И потом прошло время, мы приехали учиться, и он находит нас и пишет письмо и говорит, приезжайте к нам в гости, мы хотим, принять вас, вы нас принимали, мы хотим принять. У меня такая была машинка, Ford Escort такой, дизельный, старый, Кланкер мы его называли. Вот, и мы на этом же Фордике своем притарахтели. Там 5 часов надо было ехать. И когда подъезжаем, я думал, мы, наверное, не туда попали, потому что дома, которые стоят в этом районе, адрес, который нам дали, уж слишком большие. на берегу Мексиканского залива, вот, с такими, крутизна до последней представляемой точки. Определили адрес, позвонили. Да, действительно, этот человек очень скромный, очень простой. Но как он вел себя тогда, когда мы с ним встретились, никогда бы я не подумал, что он мультимиллионер. Никогда. А зачем? Он не выпячивает себя. Есть у него возможность построить такой дом, он построил. И это располагает человеку. Если человек не успел заработать 3 рубля, он уже пальцы веера. Он уже крутой. Уже с ним нужно считаться. Он уже деньги налево-направо. Он показывает, что они у него есть. И это отталкивает. Это отталкивает. И мы это прекрасно понимаем. Так вот, люди, которые живут в настоящей церкви, во влиятельной церкви, они живут для славы Божией. И последний штрих, который мы видим в этой главе, реальный рост. Посмотрите, последнее, самое последнее предложение. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. То есть, когда церковь нормально живет, то тогда Господь, используя все это дело, мы не гарантируем, что всякий, кто встретится с нами, с церковью с правильной структурой, с церковью, где боятся Бога, с церковью, где любят друг друга, с церковью, где есть единение и радость в Иисусе Христе, с церковью, которая живет для славы Божией, мы не гарантируем, что всякий человек присоединится к церкви, нет. Но мы можем гарантировать, что это есть тот комплект необходимых инструментов, который Бог возьмет и нужных людей приложит к церкви. И уже бы гораздо больше, наверное, приложилось бы к нашим церквям, если бы мы могли правильно жить. Итак, это пример. Сколько у нас времени, Тарас Николаевич? Нет, когда я должен закончить? Я забыл. Уже, да? Уже закончить. Ну, тогда мы так и закончим, так и сделаем. У нас есть еще одна часть принципы влияния церкви, но, наверное, мы поговорим о ней завтра. У нас будет время завтра, вот, и мы остановимся на этом вопросе завтра. А сейчас у нас будет короткий перерыв, и потом вопросы и ответы, да, чтобы мы не теряли это драгоценное время. Виталий сегодня уедет, и я хотел бы дать возможность вам задать ему вопросы в основном. Я буду еще завтра отвечать на вопросы. А мы сейчас давайте встанем и помолимся. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты даешь нам эту удивительную возможность, собравшись вместе сегодня, исповедовать Тебя, исповедовать истину о влиятельной церкви. Мы благодарим Тебя за этот пример, за то, что тогда в Иерусалиме, самая первая церковь, которая началась, она имела так много этих качеств, ясных, простых, действенных. Я хочу просить Тебя, Господи, за нашу церковь. За ту церковь, где Ты позволил мне служить прежде всего. И за все церкви, которые здесь представлены. Господи, сделай их по-настоящему влиятельными. Господь, наполни их своей структурой. Помоги, чтобы там Твоя структура была установлена. Я прошу Тебя, Господи, произведи эту революцию в умах, в сердцах, в чувствах, в сознании, в практике, в навыках, в характерах. Благослови, чтобы дети Твои, они по-настоящему слились с Твоим Духом, чтобы они по-настоящему пропитались Твоими целями, чтобы они по-настоящему могли подчинять себя для того, чтобы Ты использовал их как инструмент распространения Твоего влияния. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.